со вступлением в силу первой части законов из так называемого пакета Яровой к двум пунктам статьи 5.26 КАП добавилось еще три. Да, они карают как раз за незаконное осуществление миссионерской и религиозной деятельности. А раньше российское государство наказывало тех, кто пытался вести какую-то деятельность, связанную с религией, без получения каких-то разрешительных документов. Существовало вообще в законе такое понятие, как незаконная миссионерская деятельность?
Нет, до последнего времени, конечно же, это не существовало. Тем не менее, государство неоднократно пыталось принять попытки для регулирования миссионерской деятельности. Это продолжалось на протяжении многих лет. Периодически Министерство юстиции вносило определенные законопроекты, но они всегда были отклонены, поскольку считались неконституционными. Более того, у нас государство не имеет права вмешиваться во внутреннюю деятельность религиозных объединений, а миссионерская деятельность является ничем иным, как внутренними установлениями. То есть, по большому счету, государство не может сказать, что такое миссионерская деятельность, потому что это понятие даже разно для разных конфессий. Нету единого такого термина. Поэтому, соответственно, государство-то по большому счету и не могло его регулировать и говорить, что такое законная деятельность, что такое незаконная. Но вот с пакетом Яровой мы пришли как бы в новую эру.
Каким образом законы Яровой ограничивают деятельность религиозных организаций и частных лиц? Есть ли четкие критерии, что можно делать, что нельзя делать, кому можно, кому запрещено?
Значит, что касается непосредственно самого законопроекта, как бы вот Яровой, касающийся там в миссионерской деятельности закона в данном случае, действительно, критерии есть. Не могу сказать, что они прям четкие, все-таки формулировки там размытые. Но, тем не менее, хотя бы понятно, что это деятельность религиозного объединения с целью вовлечения лиц в деятельность данного религиозного объединения. Ну, между тем, непонятно, что считать вовлечением, с какого момента это вовлечение начинается, как оно проявляется и так далее. Там непосредственно в законе сейчас прописан порядок проведения осуществления миссионерской деятельности. В принципе, он регламентирован достаточно четко, то есть, что имеют, с какого момента имеют право миссионерской деятельностью заниматься религиозные группы, религиозные организации. И поэтому, в принципе, сам закон, который сейчас уже есть, нормы в свободе, законе о свободе совести, это не основная беда сейчас в Российской Федерации, потому что для юристов хотя бы более-менее все понятно. Мы имеем там письмо с администрации президента, которое тоже носит разъяснительный характер. Но, как оказалось, у нас появилась большая проблема с правоприменительной практикой. Это свидетельствует о том, что сотрудники полиции трактуют данные нормы, к сожалению, как они это понимают. Вот. Более того, когда дело передается в суд, если это суд какой-то там поселковый районный, в поселке районный суд, то, как правило, он занимает позицию, соответственно, органов государственной власти. И, несмотря на какие-то казусные, можно даже сказать, смешные дела, тем не менее, все равно поддерживает мнение правоохранительных органов. Вот, конечно, есть надежда на вышестоящие суды, но тем не менее. И поэтому получается, что у нас миссионерская деятельность, она серьезно ограничена, и правил для ее как бы, вот, ограничения и правил для ее осуществления, они как бы получаются с учетом правоприменительной практики очень непонятны.
Один из таких случаев, курьезных, да, как вы их назвали, произошел недавно в республике Мариэл. Расскажите, пожалуйста, что там случилось, за что там был вынесен приговор по делу о незаконной миссионерской деятельности?
Да, действительно, такой случай имеет место быть. Значит, это был праздник деревни. Местный староста, значит, выступил на этом празднике и дал слово местному пастору, который, выступая на празднике, буквально там говорил следующее, что поздравляем там жителей деревни с праздником, Бог вас любит, аллилуйя, благословит вас Господь, и все. Каких-либо призывов в какое-то религиозное объединение не было, об этом свидетельствует видеозапись, имеющаяся в материалах дела. Но, тем не менее, правоохранительные органы посчитали, что он осуществлял миссионерскую деятельность. И, соответственно, привлекли его по этому факту к административной ответственности. Более того, несмотря на то, что в суде, во-первых, говорилось о том, что это не миссионерская деятельность, потому что не было одного из главных признаков вовлечения в деятельность какого-либо объединения. В суде также говорилось о том, что данный пастор, он имел полное право, если бы это была даже миссионерская деятельность, ее осуществлять, потому что у него были надлежащим образом оформлены все абсолютно документы. Но, тем не менее, несмотря как бы на вот эти вот доказательства, суд все равно решил, что это миссионерская деятельность.
А он пастор какой церкви?
Пастор евангельских христиан.
Они зарегистрированы в этом регионе и, согласно новому закону, имеют право там работать.
Имеют полное право работать. Более того, у пастора было официально оформленное подтверждение полномочий на осуществление миссионерской деятельности.
Я так понимаю, что проблемы не только у этого пастора возникнут, но и у староста деревни, которого...
Да, к сожалению, и староста деревни тоже попал под вот это вот все. И в отношении старосты также возбудили административное производство в отношении незаконного осуществления незаконной миссионерской деятельности. И это несмотря на то, что данный староста не является членом или участником какого-либо религиозного объединения и по факту не мог никого никуда приглашать, поскольку сам как бы не является последователем.
Дело, фигурантом которого стал молодой человек, раздававший кришнаитские книжки, ну, это часто можно видеть на улицах российских городов, это дело было вами выиграно. В чем его отличие от последующих случаев, в которых суд вставал на сторону обвинения?
Здесь очень важное отличие. То есть в данном случае молодые люди, они, во-первых, не являлись даже жителями этого города, и они исповедовали исключительно свои взгляды, они не относились к какой-либо религиозной организации в данном городе, соответственно, не могли вовлекать в деятельность какого-то религиозного объединения в данном городе и так далее. То есть, более того, в материалах дела есть объяснение от данного молодого человека, Сибирева Вадима, о том, что он не является официальным лицом какой-либо религиозной организации, что он распространял свои личные убеждения, раздавал литературу, и ни в какую религиозную организацию он не приглашал. Соответственно, было приложено в том числе и письмо с администрации президента, разъясняющее, что при подобных обстоятельствах распространения религиозных взглядов, литературы и так далее, это не может считаться миссионерской деятельностью. И суд вынес абсолютно правосудное решение в пользу Вадима Сибирева.
Соответственно, мы имеем кришнаитов, евангелистов, а представители каких еще конфессий успели пострадать от этого закона?
Вы знаете, к сожалению, не то, что к сожалению, наверное, слово неправильное, на сегодняшний момент почему-то больше всех пострадали протестанты. Как ни странно, то есть это был один кришнаит, а все остальные дела идут по протестантам.
Скажите, какое наказание предусматривает эта статья?
Штраф за незаконную миссионерскую деятельность для религиозной организации составляет от 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Тогда как на граждан, конечно же, это значительно ниже. Россиян, да, до сегодняшнего момента все, вот, кого привлекли к административной ответственности, включая вот последнее дело в Питере, действительно привлекли на 5 тысяч рублей. И если вот сейчас мы откроем даже кодекс, посмотрим санкции, то осуществление, значит, миссионерской деятельности религиозных объединений от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, значит, нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства влечет штраф от 30 до 50 тысяч рублей с административной административным выдворением за пределы или без такового. Осуществление миссионерской деятельности для граждан Российской Федерации, то это от 5 до 50 тысяч рублей. То есть разница начальной санкции в 25 тысяч рублей между иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации.
По этой статье кто еще теоретически может попасть под какие-то санкции? Могут ли это быть, например, представители существующих, но не зарегистрированных в России религиозных организаций, которые ведут какую-то религиозную деятельность у себя дома, например?
В принципе, под эти санкции попадают те группы, которые, допустим, если группа не зарегистрирована, к примеру, ну, как не зарегистрирована, она не подала уведомление в Министерство юстиции, но при этом говорит, что она религиозная группа, и у них нет полномочий на осуществление миссионерской деятельности, то здесь, конечно же, можно будет говорить о незаконной миссионерской деятельности, и о привлечении к ответственности штраф будет от 5 до 50 тысяч рублей, как на физических лиц. В принципе, от этого закона могут пострадать все те, кто тем или иным образом связан с религией.
Да, я вижу постоянно и на улицах в Москве молодых людей, которые раздают те же самые кришнаитские книжки. И можно встретить по-прежнему в некоторых российских городах вот эти вот красочные кришнаитские шествия. Вижу постоянно какие-то палатки и раздаточные материалы раздают представители адвентистов седьмого дня. Все эти люди теперь, по идее, оказываются под угрозой.
Ну, в принципе, если у них надлежащим образом будут оформлены документы, если они будут действовать от имени религиозной организации, то с точки зрения закона они имеют полное право это делать. Но, судя по последнему случаю в Мариэл, говоря о правоприменительной практике, как бы здесь как бы никакой гарантии давать нельзя, потому что, ну, как бы вот у нас очень интересно все получается. Несмотря на нормы закона, я же говорю, все равно привлекают к ответственности вопреки вот этим нормам закона. Конечно же, это неправомерные решения. Остается надеяться, что вышестоящие суды их все-таки будут отменять, но пока как бы, да, можно говорить, что они тоже находятся под угрозой, к сожалению.
Существует такое ощущение вообще, что власти довольно рьяно взялись исполнять именно закон о Яровой, как только они вступили в силу?
Вот, к сожалению, существует. Мы, в принципе, думали, что с принятием этого закона, в связи с тем, что он был принят в летний период, каких-либо действий в летний период точно не будет, и это в лучшем случае начнется там либо уже после избрания Государственной Думы, потому что всем будет не до этого, либо это начнется с сентября и будет касаться в основном каких-нибудь радикально настроенных групп. Но, к сожалению, власти действительно очень рьяно взялись за исполнение данного закона, и практически закон еще толком в силу не успел вступить. То есть как только, вернее, он вступил, сразу же пошли уже судебные дела.
К связанным с религией административным делам по новому закону Яровой продолжают добавляться и не только административные, но и уголовные дела за оскорбление чувств верующих. Ну вот, например, там за ловлю покемонов в храме. Наказание по статье 148 было усилено вскоре после акции «Пусть рает». Стало ли меньше приговоров и дел по этой статье после того ужесточения?
По этой статье, в принципе, особых дел не было после «Пусть рает» по 148. Она не очень-то популярна среди правоохранительных органов. И, наверное, это вот, ну, второе, может, третье дело от силы. Может, я про что-то не знаю, что касается 148 статьи, но, в принципе, она не особо популярна-то. То есть, если по 282 привлекают, то по 148 это крайне-крайне редко, потому что статья, опять-таки, очень размытая, что такое религиозное чувство, это непонятно, это философская категория. И она, в принципе, играла такой превентивный характер.
Ну да, так пусть рает судили не по 148, а за хулиганство, и они получили свою знаменитую двушечку.
Да, 148 просто уже потом ввели против, после их вот этого так называемого выступления, ввели уже состав преступления 148, чтобы остальным неповадно было.
И, в общем, надо полагать, что этот репрессивный подход вполне сработал, если этих дел практически не было.
В принципе, во-первых, конечно же, превентивная роль данной статьи, она была однозначно положительная, даже не потому, что каких-то вот таких серьезных не было, там, срывов, там, или правонарушений со стороны граждан. Превентивная роль заключалась в том, что об этой статье узнали в том числе и все правоохранительные органы, и представители, допустим, скажем, нетитульных религий, так называемых, они тоже оказались дополнительно защищены, потому что правоохранительные органы знали об этой статье и, соответственно, вели себя уже более корректно с представителями других вот религиозных деноминаций, потому что знали, что за оскорбление религиозных чувств есть ответственность. Поэтому я бы сказала, что она неплохую-то роль сыграла, статья.
Как вы думаете, зачем в эту стезю полезла Яровая со своими законами? Здесь-то, как говорится, какая опасность могла России угрожать? Ну, мы понимаем, экстремизм, 282-я статья. Mm-hmm. Тут хотя бы можем для себя какие-то понять предположительные причины, по которым это делается. Но здесь какую угрозу могут представлять нынешнему российскому режиму религиозные организации, кришнаиты, молодые люди, раздающие книжки на улицах?
Ну, я думаю, что здесь, в принципе, не совокупность всего. Первое, это, несомненно, ситуация в Сирии, вот вообще ситуация на Ближнем Востоке, там с Исламским государством, которое запрещено на территории Российской Федерации, с возможными последующими, там, последствиями, которые может грозить Российской Федерации в связи с военным конфликтом в Сирии. Это первое. Второе, несомненно, то, что об этом и сенатор отмечал, в частности, Озеров, если я не ошибаюсь, когда они говорили о том, что одним из приоритетов является борьба с сектами. И мы помним, когда и президент Российской Федерации, выступая, сказал, что понастроили всяких избушек сектанты, мы будем с ними как бы принимать определенные меры. Поэтому как бы борьба с сектами — это второе, чтобы я отметила. И третье — это, конечно же, ситуация на Украине, ситуация с оранжевой революцией, в которой, в частности, участвовали и протестанты в том числе. И, несомненно, это иностранное миссионерство, которое даже в большей степени, конечно, касается мусульманских религиозных организаций.
Но, тем не менее, страдают-то пока не мусульмане. Там членов Хизб-ут-Тахрир судят в Крыму совсем по другим статьям.
Ну да. Ну вот, к сожалению, взялись усиленно за протестантов. Ну, наверное, в силу того, что их очень видно, они активные. Они, наверное, все-таки наиболее занимались какой-то миссионерской деятельностью. Ну, не считая, конечно, РПЦ, которая тоже активно этим занимается. Но, как мы понимаем, вряд ли эта норма коснется РПЦ.
Ну, а теоретически, кстати, интересно, она может как-то коснуться ее, вот если именно строго букве закона следовать?
Если следовать строго букве закона, то, конечно же, может коснуться. Вот, например, в своем интервью Ксения Чернега заявила, что, отвечая на вопрос, можно ли ставить громкоговорители во время богослужения в Русской Православной Церкви, чтобы они вещали на 150-200 метров, Ксения Чернега сказала, что это не миссионерская деятельность, и это делать можно. По факту, я, конечно, с ней соглашусь, громкоговорители стоят на территории религиозной организации и так далее, но если подобную практику, допустим, сделают те же самые протестанты, боюсь, у них будут проблемы, а у РПЦ нет.